Глава вторая. Смеркалось. Черная дыра туннеля зияла на пологом склоне невысокого холма. Люди стояли у его подножия. До самого горизонта, на котором сверкали первые звезды, раскинулась огромная равнина. Кое-где вдали выступали неясные, стройные, похожие на деревья силуэты. Низкая полоса заката давала совсем мало света, и все краски сливались в однородную серую пелену. Слева от неподвижно стоявших людей косо врезался в грунт гигантский цилиндрический корпус. Инженер оценил его длину метров в 70, значит, корабль зарылся вглубь больше, чем на 40 метров. Но сейчас никто не обращал внимания на эту выступающую на фоне неба огромную трубу с беспомощно торчащими кольцами рулевых дюз. Люди глубоко вдыхали холодный воздух с едва уловимым, незнакомым, неопределенным запахом и молча смотрели вперед. Только теперь их охватило ощущение полного бессилия. Железные мотыги как будто сами выпали из рук. Они стояли, медленно обводя глазами необъятное пространство, пустое, с горизонтом, залитым тьмой, с лениво равномерно дрожащими звездами в вышине. «Полярная?» — спросил вдруг химик, бессознательно понизив голос, и показал на низкую звезду, слабо мерцающую в темном небе на востоке. «Нет, отсюда ее не видать. Мы сейчас... Да, над нами южный полюс галактики. Минутку, где-то должен быть южный крест». Немного оживившись, все начали вспоминать названия созвездий, искрившихся на фоне уже почти совсем черного неба. Над этой мертвой равниной только звезды были чем-то не совсем чужим. «Становится все холоднее, как в пустыне», — сказал координатор. «Не имеет значения. Сегодня мы все равно ничего не сделаем. Нужно возвращаться внутрь». «Что, в эту гробницу?» — возмутился кибернетик. «Без этой гробницы... Мы погибли бы тут через 2 дня, — сухо ответил координатор. — Не ведите себя как дети. Не сказав больше ни слова, он повернулся, медленно подошел к лазу и, спустив вниз ноги, сполз в туннель. Секунду еще виднелась его голова, потом и она исчезла. Оставшиеся молча переглянулись. — Пошли? — полувопросительно, полуутвердительно буркнул физик. Остальные, помешков, двинулись за ним. Пока первые вползали в тесную дыру, ожидавший своей очереди инженер спросил у кибернетика. «Заметил, как странно пахнет здесь воздух?» «Да, чувствуется что-то вроде горечи. Ты знаешь состав?» «Он похож на земной. Есть еще какая-то примесь, но безвредная, сейчас не помню. Все данные в таком маленьком зеленом томике на 2-й полке в библиотеке». Инженер остановился, вспомнив, что сам засыпал библиотеку кучами Мергеля. «А чтоб его», — сказал он без всякой злости, с грустью, и начал протискиваться в черное отверстие. Кибернетик, оставшись один, вдруг почувствовал, что ему не по себе. Это был не страх, а гнетущее чувство затерянности, ужасной чуждости пейзажа. Да и в необходимости возвращаться вглубь глинистого тоннеля было что-то унизительное. «Как червяки», — подумал он, опустив голову, и полез в дыру вслед за инженером. Но не выдержал и, уже скрывшись в туннеле по плечи, поднял голову, посмотрел вверх и попрощался взглядом со спокойно мерцающими звездами. На завтра кто-то предложил вынести припасы на поверхность, чтобы там позавтракать, но координатор возражал, считая, что это только создаст ненужные осложнения. Поэтому ели при свете 2 фонарей под крышкой люка, запивая еду уже совсем остывшим кофе. А внезапно кибернетик спросил: «Слушайте, а как это получилось, что у нас все время был хороший воздух?» Координатор улыбнулся. Серые морщины еще резче выделились на его впалых щеках. «Баллоны с кислородом уцелели. Хуже с очисткой. Только один автоматический фильтр работает нормально, аварийный, химический. Все электрические, естественно, полетели. Через какие-нибудь 6-7 дней мы начали бы задыхаться». «Ты знал об этом?» — медленно спросил кибернетик. Координатор ничего не ответил, только его улыбка на мгновение стала какой-то другой, почти жесткой. «Что будем делать?» — спросил физик. «Здесь есть кислород», — сказал доктор. «Значит, здесь есть жизнь. Что об этом известно?» «Да, в общем-то, ничего. Пробу атмосферы брал космический зонд. Отсюда вся наша информация». «Как это он, даже не садился?» «Нет». «Вот уж действительно изобилие сведений», — сказал кибернетик. Он пытался вымыть лицо спиртом, который лил из маленькой бутылочки на клочок ваты. Воды, пригодной к употреблению, оставалось очень мало, и никто не мылся уже вторые сутки. Физик, используя в качестве зеркала полированную поверхность кондиционера, рассматривал свое лицо. «Это очень много», — спокойно ответил координатор. «Если бы состав воздуха был иной, если бы в нем не было кислорода, я бы убил вас». «Что?» — кибернетик чуть не уронил бутылку. «Естественно, и себя тоже. Мы не имели бы даже одного шанса на миллиард. Теперь он у нас есть». Все замолчали. «Раз есть кислород, значит, должны быть растения и животные?» — спросил инженер. «Не обязательно», — ответил химик. «На планетах Альфы Малого Пса есть кислород, но нет ни растений, ни животных». «А что есть?» «Светляки. Люминоиды, бактерии». «Это не бактерии». «Да будет вам», — бросил доктор. Он убрал посуду и закрывал коробки с продовольствием. «У нас сейчас другие заботы. Защитника не удастся привести в порядок, а?» «Защитника я даже не видел», — признался кибернетик. «До него не добраться. Все автоматы вырваны из стоек. Похоже, там понадобится 2-тонный кран, чтобы растащить весь этот железный лом. А защитник в самом низу». «Ну, какое-нибудь оружие нам нужно?» — воскликнул кибернетик. «Есть электрожекторы», —